Я очень рад обращаться сейчас еще раз к самой важной теме, к самой сильной, самой яркой, самой значимой, к теме креста Иисуса Христа. Вы знаете, люди по-разному реагируют на крест Христов. Каждый из нас по-разному реагирует. Я хотел бы начать сегодняшнюю проповедь с вопроса, с того, чтобы мы могли посмотреть на себя, на свою жизнь и дать себе ответ. А что для нас говорит крест? Когда мы вспоминаем о Голгофе, когда мы вспоминаем о жертве Иисуса Христа, принесенной за нас на Голгофском кресте, какие ассоциации возникают в нашем разуме? Как крест влияет на нас? Что изменяется в нашей жизни? Когда мы говорим о том, что нам нужен Божий скальпель, который бы проникал внутрь наших сердец и изменял нашу жизнь, и открывал нам смысл, показывал нам будущность, давал нам надежду. Когда мы говорим об этом, что мы имеем в виду? Чем Иисус Христос будет делать это? То, что произошло на Голгофе, является самым сильным инструментом. И у нас сегодня замечательная возможность принести наши сердца для того, чтобы Дух Святой мог наполнить их этим самым сильным, самым целительным лекарством. Таинство жертвы Иисуса Христа. Мы продолжаем изучать Евангелие от Матфея. И мы сегодня подошли к еще одному упоминанию, когда Христос снова останавливает темп жизни своих учеников. Когда Он снова обращает их внимание и фокусирует на очень важное. На то, что было в его жизни яркой звездой. Христос родился, он был мальчиком, рос, он стал зрелым юношей, он принимал крещение у Иоанна, он вышел на служение, он проповедовал, его окружали люди, он исцелял, он изгонял бесов, он сталкивался с болью и проблемами людей. Но во всей этой жизни самой яркой звездой, которая влекла его к себе, которая была его целью, была его смыслом, которая была основным предназначением, почему он родился на земле, была жертва на Голгофском кресте. И он не мог об этом не говорить. Долгое время невозможно было сказать ученикам. Может быть, вы когда-то переживали такое состояние, когда вы пытаетесь говорить кому-то что-то, и вы видите, что человек просто, у него нет достаточной базы данных, чтобы начать понимать это. Такой период был у учеников. Христос не сразу им начал говорить о своей жертве на Голгофе. Христос стал говорить им в определенной точке, когда они уже прошли определенный путь зрелости, и когда он увидел, что да, сейчас то время, когда нужно говорить. И мы читали в 16 главе, Матфея описывает и говорит, с того времени начал Иисус открывать ученикам Голгофу. Возможно, что для многих из нас слова о Голгофе, слова о кресте, они так и продолжают быть чем-то легковесным, чем-то не производящим в нас шок, чем-то не приводящим в нас в состояние настоящего преклонения и восхищения Богом. Может быть, действительно, и мы переживаем сегодня то состояние, когда наше знакомство с Иисусом Христом еще не настолько ярко и глубоко, чтобы весть о Его распятии производила свои действия. Этот текст, который мы будем читать сегодня, это еще один шаг в действии Иисуса Христа, когда Он учит своих учеников правильно мыслить. Они не хотят слышать о Голгофе. Голгофа для них что-то странное, что-то неприятное откровенно. Но Он ясно понимает, что Голгофа это самая важная весть, которую Он принес, чтобы им возвестить. Давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, 17 глава, 22, 23 стихи. «Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им, «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. И это произошло сразу после того, когда Христос несколько уроков преподал ученикам. Он им говорил о том, что нужно взять крест, нужно отвергнуть себя, нужно отказаться от претензий на то, чтобы искать удовольствие в этой жизни. И вот тогда мы получим жизнь, вот тогда мы получим насыщение от Бога. Он только что им объяснял подробно, он только что демонстрировал это конкретно, когда он повел троих из учеников на гору Преображения, когда он показал, смотрите, славу. И Петр говорит, не хочу отсюда уходить, это настолько приятно, это настолько, настолько благословенно. И вот несмотря на все эти уроки, он говорит им о своей жертве еще раз. Посмотрите их реакция. Они опечалились. Он говорит о самом большом благословении, о самой большой радости, которая только существовала во Вселенной вообще. Вместо того, чтобы радоваться, ученики опечалились. Мы сегодня говорим о явлении, которое имеет сверхзначимость во Вселенной. Я хотел бы, чтобы мы говорили об этом явлении не просто как об экспонате, который мы рассматриваем, киваем головой и можем сказать, да, действительно сверхважно. Сегодня это явление должно повлиять на нашу жизнь. Сегодня курс нашей жизни, курс того, что происходит в нашем мозгу, курс того, что происходит в нашей душе, в ваших чувствах сегодня, должен измениться. Это то, что Иисус Христос делал со своими учениками, когда Он день за днем тщательно выверял их курс. Он настраивал их мысли, Он учил их правильно ориентироваться, Он учил их видеть жизнь в правильной перспективе. Наша проблема в том, что мы смотрим на вещи, смотрим на себя, мы даем оценку тому, что происходит вокруг нас, с тем, что крест Иисуса Христа или вообще забыт и стерт в этой перспективе. Или же он играет там слишком маленькую, слишком незначительную роль. Иисус Христос в короткий промежуток времени уже второй раз обращается к этой теме, и он просто бьет в эту точку, он настраивает учеников. Но вместо того, чтобы понимать, ученики печалятся. Искупление рода человеческого, то, о чем Христос говорит здесь, было его главной целью. Он для этого пришел. Он не раз говорил об этом. Посмотрите, 18 глава, 11 стих. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших». Он объясняет им. Он говорит, я пришел для конкретной цели. Искупление – это главная цель, для чего я здесь. Ученики этого не понимали. В сознании учеников этому сверхважному событию не было места. Поначалу это их возмутило настолько, что Петр даже стал жалеть Иисуса Христа и говорит, «Господи, да не будет это с тобой, пожалей себя». Ученики видят Голгофу ущербной. Они видят жертву Иисуса Христа слабостью. Они понимают это событие как величайшая скорбь, которая может произойти. Христос видит это совершенно по-другому. Христос видит Голгофу величайшим достижением Бога на земле. Христос видит Голгофу сверхрадостью, которая только может существовать. И поэтому Он говорит об этом. Я хочу задать вопрос. Что для вас говорит Голгофа? Является ли она сегодня фактором, который радует вас и освещает ваш день? Является ли сегодня голгофская жертва Иисуса Христа тем, что дает стимул жить? Является ли голгофская жертва Иисуса Христа основанием, уверенностью, прочностью? К огромному сожалению, большинство из нас основывает свою жизнь на каких-то человеческих подпорках. Вот точно так, как ученики. И когда мы слышим голос Господа, когда мы слышим Его Слово, когда мы слышим Его действия, когда мы видим мощное проявление Его воли, это выбивает нас из колеи. Это печалит нас часто. Вместо того, чтобы радовать, вместо того, чтобы давать мир, вместо того, чтобы наполнять нас свободой, свободой принадлежности тому, кто знает, что происходит. Марк пишет об этом же событии немножечко яснее. Он объясняет, почему они опечалились. Посмотрите, 9 глава Евангелия от Марка, 32 стих. «Но они не разумели слов сих, а спросить его боялись». Мы уже говорили о том, что ученикам было труднее понять, потому что христианство, жертва, Голгофа, смерть, воскресения еще не были таким символом, очень ясным символом религиозным или христианским символом. Для них Голгофа и смерть – это была мука. Для них крест был самым жестоким орудием казни. И поэтому, когда Христос снова и снова говорил им об этом, они снова прокручивали в своем сознании эти картины, и это в их ужас приводило. И, естественно, сердце наполнялось печалью. Именно поэтому они упускали самый важный смысл Голгофы. Именно поэтому весть о Голгофе не производила в них действия. Давайте перенесемся нашим сознанием немножечко позже, примерно на год позже вот этой истории. В 24 главе Евангелия от Луки, там описана ситуация, когда Христос уже умер. Два человека, Клеопа и еще один, они идут по дороге в Эммаус, и в каком состоянии Иисус Христос их застает? Точно такое же, как и было в этот день. Они опечалены. И помните, о чем Христос им говорит? Он говорит, о чем скорбите? Что печалит вас? Это проблема многих верующих людей. Это проблема нас с вами очень часто. Мы соприкоснулись с Иисусом Христом. Мы получили от Него благословение. Мы получили вечную жизнь. Мы по вере получили спасение. Мы знаем это. Но мы продолжаем двигаться рядом с Ним, как ученики двигались рядом со Христом. И мы не понимаем того, что Он делает, и от этого печалимся. Мы продолжаем измерять нашу жизнь нашими человеческими стандартами. И там, где эти стандарты не соответствуют, или там, где жизнь не соответствует этим стандартам, это приводит нас в печаль, это приводит нас в раздражение иногда, это приводит нас в депрессию, когда ученики убежали из Гефсиманского сада. Это было не что иное, как вот эта точка отчаяния, где это взорвалось в их жизни. Я сегодня хочу вместе с вами посмотреть на таинство жертвы Иисуса Христа, попробовать еще раз, хотя бы немножко, в небольшой степени, приоткрыть Голгофу для нас с вами. Посмотреть на эти удивительнейшие слова Иисуса Христа и увидеть, какое богатство благословения в них для каждого из нас. Сегодня, в ваших обстоятельствах конкретных, вот то, что у вас сейчас сложилось в вашем мозгу, то, что сегодня сложилось в ваших обстоятельствах, вот это должно быть сегодня реально освещено ярким лучом Голгофской жертвы Иисуса Христа. Четыре аспекта таинственности жертвы Христа. Я хотел бы их перечислить сейчас и потом подробнее остановиться на них и рассмотреть. Во-первых, Христос говорит о Боге воплощенном. Он употребляет эту фразу, он употребляет термин, которым он называет себя, ибо Сын Человеческий. Первое. Второе. Христос говорит о Боге, который предан в руки людей. Это не менее важная тайна, которая обладает колоссальным практическим значением для нас с вами. Третье. Иисус Христос говорит о еще одном сверхневероятном явлении. Он говорит о Боге умершленном. Он так прямо и говорит, и убьют его. И четвертое, что мы видим здесь, не менее таинственное, не менее шокирующее, не менее необычно. Он говорит о человеке, победившем смерть. Итак, давайте посмотрим на эти четыре аспекта, которые представлены здесь в евангелистом Матфеем. Представленный евангелист берет эти слова Христа и дает нам сегодня, чтобы мы могли понять эту радость, которая может быть частью нашей жизни. Итак, Бог воплощенный. Говоря о страданиях Иисуса Христа, мы никогда их не поймем, пока мы не поймем, кто страдал. Они для нас не будут обладать яркостью, они не будут обладать весом, значимостью. Это очень тесно зависит от понимания личности Иисуса Христа. Иисус Христос в этом тексте называет себя Сын Человеческий. И Он делает это неспроста. Говоря о своих грядущих страданиях, Он хочет сфокусировать наше с вами внимание именно на этом аспекте Иисуса Христа, аспекте Его личности. Совсем недавно, перед тем, как вот эти слова были сказаны, Петр при вопросе, который был задан ему Христом, «За кого ты почитаешь меня?», Петр остановился, и Петр ясно выразил свое исповедание. Он говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Но несмотря на то, что Петр исповедал Христа Сыном Божьим, несмотря на это, у него не хватало способности увидеть вот это великолепие Мессии в практическом применении к его жертве. Я хотел бы сейчас вместе с вами посмотреть на это. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие». Что это такое? Когда мы говорим об отвержении себя, мы совсем недавно несколько проповедей посвятили тому, чтобы отвергнуть себя. Скажите, что нам мешает отвергнуть себя? Практически, конкретно. Это любовь к себе, самолюбие, эгоизм, который живет в каждом человеке. Почему мы любим себя? Потому что мы думаем, что наше «я» обладает самой большой ценностью в мире. И именно поэтому мы, может быть, даже не думаем так, но это подсознательно пропитало все наше бытие. И поэтому, когда речь идет о том, чтобы отвергнуть себя, у нас сразу срабатывает массовая защита нашего «я». Это невозможно. А что тогда совсем никак? А что я тогда половая тряпка? А что я тогда вообще никто? А что я тогда мусор? А я вообще ценности себя не представляю? И мы здесь массу сразу библейских текстов люди приводят, всяких разных психологических высказываний в защиту своих вот этих устремлений. На чем базируется это устремление? Оно базируется на том, что в нашей системе ценностей наше «я», наше собственное качество жизни, удовлетворение наших желаний стоят на самой высшей планке, потому что мы высоко ценим себя. Когда Иисус Христос говорит: «Сын человеческий будет предан в руки человеческие», Он говорит о явлениях, которые не помещаются в наш разум. Он прежде всего указывает на то, кто же будет предан в руки человеческие. Если мы ценим высоко себя, давайте-ка посмотрим на то, что значит ценность Божьего Сына. Он очень интересно называет себя. Он называет себя Сын Человеческий, он называет себя часто так. И он делает это неспроста. Почему? Потому что, когда люди говорят «Сын Божий», то утрачивается человеческий аспект или аспект человечности личности Иисуса Христа. Поэтому Христос, говоря в контексте своих страданий, Он говорит: «Сын человеческий». И мы сейчас немножко позже коснемся, почему это очень важно. Но в сознании учеников эта фраза, она сразу должна была быть связана с одним очень важным пророческим словом Ветхого Завета. В книге пророка Даниила Бог открывает Даниилу Мессию. И когда Он открывает Мессию, которого ждет народ, который должен искупить Израиль, который должен решить проблему человечества, проблему греха, посмотрите, как Он называет Мессию. 7 глава, книга пророка Даниила, с 13 стиха. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий. Он дошел до ветхого днями, подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не перейдет, и царство его не разрушится». Богу было очень важно открыть людям, открыть своему народу, открыть Израилю, что искупление будет произведено Сыном Человеческим. В Ветхом Завете очень ясно было сказано о Боговоплощении. Люди, конечно, не могли сложить этот пазл в своей голове, и они, читая это, очень часто представляли о чем-то совершенно другом. Но для Бога было очень важно, вдумайтесь в эти слова, посмотрите в вашей Библии, подчеркните эту фразу «Сын Человеческий». Посмотрите, Он говорит, что «Я видел с облаками небесными, шел тот, кого там не должно быть. Там был человек». Там был Сын Человеческий. Кто должен на небе быть? Ангелы? Бог? Всякие сонмы войск небесных? И вдруг он видит, что небо открыто, в небе есть место для Сына Человеческого. Вы знаете, Бог еще тогда говорил людям о том, что решение проблемы человеческого греха будет произведено Бога человеком. Это сверхважный элемент. Этот Бога-человек, этот Сын Человеческий нисколько не утратил своей божественности, чем он обладает. Сказано, ему дана власть, слава, царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. И дальше сказано, что владычество его, владычество вечное, которое не перейдет, и царство его не разрушится. То есть это Сын Человеческий, который действительно обладает всеми качествами Бога. Когда Иисус Христос говорит ученикам, ибо Сын Человеческий, в их сознании, тех, кто знает закон, сразу же пророк Даниил, сразу же вот эти слова, сразу же об этом особом, особом действии Божьем. Деяния апостолов, в 7 главе, описана ситуация, когда умирал Стефан. Когда его побивали камнями, он взирал на небеса. И вот Бог приоткрыл небо и позволил ему увидеть небо. Что видит там Стефан? Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрел на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную, и сказал, вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Знаете, почему это важно? Это говорит о том, что люди, человечество, человечность имеет часть на небесах. И не просто имеет часть на небесах, где-то там улицы Иерусалима подметать, если бы нужно было это делать, а это одесную Бога, одесную Отца, это часть Бога. И еще одно упоминание Сына Человеческого в книге Откровения. Когда Бог показывает на положение Сына Человеческого, это превыше статуса ангелов, серафимов, херувимов, каким видит Иоанн Иисуса Христа. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников подобного Сыну Человеческому». Это сцена на небесах. И когда он смотрит на небесах, и он видит Мессию, и он видит его человечность. Его человечность не ускользает из его взора, она прежде всего бросается в глаза. И вижу подобного Сына Человеческого. И посмотрите, какой он. Облеченного в падиры, по персям опоясанного золотым поясом, голова его и волосы его белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти. Кто такой Сын Человеческий? Альфа и Омега, первый и последний, начало и конец. Когда Иисус Христос обращается к ученикам своим и говорит эту простую фразу, ибо Сын Человеческий будет предан в руки человеческие. Это не просто такая проскользнувшая фраза. Это не просто что-то, что соскочило с его языка. Это слова, заряженные глубочайшим смыслом. Это то, что поможет нам увидеть чрезвычайно важные действия во Вселенной. Богочеловечности Иисуса Христа. Бог максимальным способом, в максимально возможном смысле приблизился к человеку. Когда мы говорим о Боге, нам трудно охватить Его, потому что концепт Бога гораздо больше способностей нашего мозга. Это просто превышает на много порядков наши способности мыслить. И вот для того, чтобы к нашим маленьким головам, к нашим маленьким умам, к нашим душам, к нашим чувствам найти дорогу, для того, чтобы быть нам понятным, Бог делает очень много. Бог говорит к нам во Вселенной. И мы смотрим на природу, мы смотрим на солнце, которое все-таки выходит в Ванкувере. Мы смотрим на растения, которые растут. Мы смотрим на свой организм. Мы смотрим на детей маленьких. Мы смотрим на движение планет. И мы во всем этом видим, да, действительно, это Бог. Это тот, кто выше, это тот, кто сильнее. Кроме того, Бог говорил через ангелам. Ангелы являлись и говорили тем людям или другим людям. Они открывали им то, что реально на небе. Кроме того, Бог говорил в пророках. Когда Бог приблизился к человеку посредством Иисуса Христа, Он переступил все границы. Никогда еще Бог так близко не приближался к человеку, как в воплощенном Сыне. Бога-человеке, Сыне человеческом. Евреям 1 глава, с 1 стиха. Это автор этого послания описывает то, что происходило, когда Иисус Христос пришел. Он говорит: «Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил к нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, держа все словом силы своей, совершил собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Слишком часто, когда мы произносим слово «Иисус Христос, Сын Божий, Сын Человеческий, Господь», мы не представляем Его величие. Слишком часто это ускользает из нашего внимания. Слишком часто Сын Божий становится чем-то банальным, чем-то привычным, чем-то до невозможности простым и примитивным. Вот почему мы продолжаем слушать о Христе. Вот почему вы, может быть, приходите к столу Господнему, к вечере Господней и продолжаете уходить от Него без того, чтобы пережить благословение встречи с Божьим Сыном. Без того, чтобы увидеть славу, без того, чтобы понять могущество и влияние. Так было с учениками. Они слышат и печалятся. Почему? Потому что их программа срывается. Потому что их взгляд на то, что должно быть в будущем, распадается на кусочки. Здесь рядом колоссальное проявление неба на земле. Здесь рядом с ними не просто чудотворец, не просто умный человек, который умной речи может говорить. Здесь перед ними небо во славе явилось. Они печалятся. Они продолжают жить своей этой банальной системой. Они наполнены, их мозг, их чувства реагируют на то, что у них. Они глухи. Они видят Христа и не могут увидеть Сына Человеческого. В этом проблема религиозного мира. В том, что мы не можем проткнуть вот этот панцирь религиозности. Мы не можем приблизиться к тому, чтобы видеть славу Божию. Она остается для нас чем-то странным и незнакомым. И во всяком случае, очень мало влияет на формирование нашей жизни. И поэтому мы уходим опечаленные. Говоря сегодня о том таинстве, которое открывает здесь Иисус Христос в своей жертве, давайте попробуем для себя самих лично сделать такую отметку в жизни. Сделать отметку в сердце, искать, видеть славу Иисуса Христа. Переполнять свою жизнь, свое сознание тем, что мы могли по-настоящему оценить, кто Он. Итак, это первое таинство жертвы Иисуса Христа в сущности Его личности. Бог, отдавший Себя в жертву. Это Божье величие, снизошедшее на уровень человека для того, чтобы спасти его, пострадав и умерев за него. Давайте посмотрим на второе таинство. Бог, преданный в руки людей. Это еще один аспект, над которым мы мало думаем, откровенно надо сказать. Еще один элемент, который ускользает из нашего внимания и поэтому не производит в нас того действия, которое должно производить. И нам или непонятно, или мы действительно уходим опечаленные. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие». Это очень непонятно. Этого не должно было быть. Давайте посмотрим, почему Христос не должен был быть преданным в руки человеческие. Есть несколько причин для этого. Если мы подумаем о значении этой фразы, мы должны быть честными, это ненормально. Это абсолютно невероятно. Это что-то такое, что в наш ум не укладывается, если мы понимаем смысл этого. Если мы не просто читаем это как религиозно затасканную фразу. Во-первых, это абсолютно невероятно, потому что Христос слишком велик. Когда мы говорим о о чем-то ценном. Допустим, у вас есть трое детей. Один совсем маленький, который только научился ходить, другой чуть-чуть постарше, и третий уже, ему 10 лет, который может держать равновесие уже нормально. И вам нужно что-то отнести отсюда в другую комнату. И вы даете этим деткам, и то, что менее ценно, вы дадите маленькому, да? То, что поценнее, вы даете постарше, а то, что совсем нужно аккуратно отнести, возможно, сами отнесете. Очень даже может быть. Почему? Потому что ценность объекта, она определяет, можно ли его доверить человеку, который имеет маленький уровень ответственности, маленькую степень ответственности. Когда мы говорим о том, что Бог отдает своего Сына в руки человеческие, давайте поймем, о ком идет речь. Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит, буквально все им держится». Вот этот Божий Сын, вот этот Богочеловек, вот этот Сын человеческий, тот, который не просто был соучастником, а который был автором всего, кто придумал это все, кто изобрел человека. Это тот, кто постоянно, в каждое мгновение жизни держит человека. Если бы не Божья держащая рука, если бы не держащая рука Иисуса Христа, человечество бы распалось. Человечество не функционировало бы. Все сразу пошло бы не так. Все сразу бы нарушилось. Это требует постоянного, ежесекундного внимания Божьего Сына. И все им стоит. И теперь посмотрите, когда все от Него зависит. И Он отдает Себя в зависимость от этих людей. Вам, наверное, приходилось переживать такие ситуации. Может быть, встречаться с кем-то, когда родители воспитали детей, когда они вложили туда сердце свое, вложили туда жизнь свою, бессонные ночи, потерянное здоровье, физический труд, мечты, любовь, вложенные в этого ребенка. Потом, когда ребенок вырастает, и когда он приобретает власть и приобретает силу, он начинает смеяться над родителями, он начинает их бить, издеваться, воровать у них. И когда смотришь на это, видишь, какая жалость. Эти родители недостойны этого. Ведь он-то от них зависит. Ведь он-то здесь на свете, потому что они дали ему жизнь. Потому что они не спали ночи. Потому что они хотели его выучить. Потому что они о нем заботились. Когда Иисус Христос говорит, ибо Сын человеческий будет предан в руки человеческие, Он говорит о сверхневероятном явлении. Он говорит о том, что Бог отдает Себя людям. И нам, конечно, трудно понять вообще, зачем. Нам очень трудно понять. Мало того, что Он стал человеком, мало того, что Он принял ограничения физического мира, Он еще и отдает Себя людям. Это первая причина, почему Христос не должен был быть преданным в руки людей, потому что Он слишком ценен. Вторая причина – человек слишком грешен. Но, так скажем, если некому больше дать отнести, то уже скажешь, ну ладно, ладно, уже это очень большая ценность, ну ты как-нибудь аккуратненько постарайся. Тот, кто будет стараться хотя бы нести, пусть у него руки трясутся, но он хоть стараться будет нести. В ситуации с человеком не так. Человек не просто не старается, а человек, наоборот, использует всякую возможность, чтобы причинить Богу максимальную боль. И в этом вся катастрофа. В этом глубокий смысл этих слов. Человек грешен. Человек не просто ошибается, а человек в сути своей богопротивник. И когда Бог попадает в его руки, вот здесь он сейчас расправится с ним. И это шокирующая истина. Это тот факт, о котором говорил Христос ученикам. Это та необходимость, это та реальность, с которой связана жертва Иисуса Христа. Люди – это не просто нейтральные агенты, бродящие по вселенной или по планете. Абсолютно нет. Люди – это кровожадные богопротивники, они грешники. Никто не ищет Бога, а если ищет, только для того, чтобы убить. В этом катастрофа человека. И в этом острота Голгофы. В этом острота этих слов, которые должны были шокировать учеников. Ибо Сын Человеческий предан будет в руки человеческие. Люди ведут себя как хозяева в мире. Вы ведете себя как хозяин в вашем доме. Вы постоянно отвоевываете территорию. Если вы не хозяин в доме, то вы проводите свой круг, privacy называется. И попробуй кому-нибудь вторгнись. Сразу все защиты срабатывают. Мы хозяева, мы привыкли быть хозяевами. И когда человек с этой идеей господства встречается с Богом, Бог его не устраивает. Иисус Христос очень хорошо объяснил это в притче о винограднике. Я не буду других текстов читать. Очень многое, очень важная эта истина. Я думаю, что она в наибольшей степени иллюстрируется этой притчей, которую Христос рассказал однажды. 21 глава Евангелия от Матфея, 33 стих. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, иного побили камнями. Иисус Христос рассказывает притчу. Он ясно имеет в виду конкретные вещи. Опять послал он других слуг, больше прежнего, более важных. И с ними поступили так же. Наконец послал он к ним сына своего, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник. Что сделаем? Пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, захватив его, вывели вон из виноградника и убили. И когда Давид согрешил перед Богом, когда он делал перепись, и Бог пришел через пророка и говорит ему: «Ты должен быть наказан, выбери три наказания». И он выбирает одно наказание, он выбирает последующие логики. Послушайте, какая его была логика. И сказал Давид Гаду, это пророк, который пришел: «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие его, только бы в руки человеческие не впасть мне». Самое страшное, что может произойти на земле, впасть в руки человеческие. Когда Иисус Христос говорит об Сын Человеческий, предан будет в руки человеческие, это очень серьезное утверждение. Это шокирующее утверждение, которое, если мы будем внимательны, если мы будем слушать, которое должно перевернуть нас, которое должно показать нам очень ярко, что это значит. По-человечески нужно было сделать все, все, что возможно. Если Христу даже нужно было прийти на землю, нужно было сделать все, чтобы не попасть в руки человеческие, все, чтобы обойти их. Но Иисус Христос говорит: «Ибо Сын Человеческий будет предан ни в какое другое место, а в руки человеческие». Почему это нужно было? Это было запланировано. У Бога в Его совершенном разуме, в Его совершенном плане это было самое яркое, самое правильное, самое точное решение. Послушайте, пожалуйста. Деяния апостолов, 2 глава, 23 стих. Апостол Петр проповедует и объясняет, почему. «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Он говорит, это был совет на небесах. И на совете на небесах решили: Христос должен быть предан в руки человеческие. В руки тех кровожадных, которые ждут. В руки тех, кто ненавидят. В руки тех, кто единственное, что может сделать с Богом, это убить его. Для чего? Есть несколько причин. Одна из этих причин – показать истинную сущность человека. Все богословие сводится к двум вещам. Каким мы видим Бога и каким мы видим человека. И наша с вами проблема, проблема людей в том, что мы видим Бога слишком маленьким. Мы не можем увидеть Сына Человеческого в Его славе. И мы видим человека слишком добрым. Мы все время говорим о том, что человек хорош. И вот именно для того, чтобы показать суть проблемы человека, Бог предает Своего Сына в руки человеческие. Скажите, мог бы Иисус Христос умереть другим образом? Ну, например, от грома. чтобы Божий гнев излился на Христа, на Божьего Сына. Молния ударила, ну, если уже надо помучиться сильно, ну, можно же так ударить молнией, чтобы помучиться. Или от болезни какой-нибудь, от какой-нибудь язвы, какого-нибудь рака, каких-нибудь там всяких разных болезней. Есть же болезни мучительные, которые мучат, будь здоров. Или попасть бы льву где-то на дороге. И лев терзает, потихоньку разрывает и мучится и так далее. Не лев мучится, а тот, кого разрывает. Бог предусмотрел на своем небесном совете, что Сын Человеческий, что Бог, Иисус Христос, будет отдан людям. Посмотрим, что они с Ним сделают. Вот то, что они с Ним сделают, покажет, кто они. Христа распяли не евреи. Христа распяли люди. Христа распял Homo sapiens. Христос был распят человеком. И нами с вами в том числе. Та толпа, которая кричала «распни его», это естественная реакция. 1 Иоанна 3 глава 15 стих написано: «Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца. Нерожденные свыше ненавидят Бога. Они Бога-убийцы». Проблема в том, что они Бога не могут убить. Бога невозможно убить. И вдруг они видят Бога, которого можно убить. Достоевский в книге «Братья Карамазовы» описывает легенду о великом инквизиторе. Он пишет эту легенду, чтобы показать, насколько черствы католики. Он описывает католическую деревню, в которой якобы пришел Иисус Христос, явился в средние века. И вот в этой деревне есть великий инквизитор, который стоит за чистоту веры. Этот великий инквизитор в конце концов встречается с Иисусом Христом, когда его арестовали, посадили в камеру. Он приходит к нему и говорит: «Ты нам не нужен, мы тебя опять распнем». Проблема не в евреях и не в католиках, проблема в людях. Проблема в том, что люди не любят Бога. Проблема в том, что люди хотят сместить Бога. И когда они не могут это сделать, и когда они увидели Бога, человек ходит вот здесь. Вот здесь они могут исполнить все свои самые яркие чувства по отношению к Богу. 23 стих. «По определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли». Кому он говорит эти слова? Это была толпа людей, пришедших с самых разных мест. Они, может, даже не слышали о том, что произошло. Они уж точно не кричали там в толпе, распни его. Но он обращается к этим людям и говорит: вы взяли. Итак, в этом таинство жертвы Иисуса Христа. Первое таинство, Сын Человеческий, обладает колоссальной ценностью, славой, богатством, и мы часто упускаем это из вида. Второе, с Сыном Человеческим произошло самое страшное, что могло только произойти во Вселенной. Он был предан в руки человеческие. Третье таинство. Бог умерщвленный. Это не менее невероятно. Сын человеческий, невероятность, Бог и человек. Преданный в руки человека, невероятно, абсолютно, в разум не помещается. Почему? Потому что он никогда не должен был быть преданным. Он недостоин быть преданным, это невозможно предать его, и это вообще по-человечески абсолютно иррационально и невозможно. Третье таинство. Бог умерщвленный. Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его». И вот эти фразы две: «Сын человеческий» и «убьют его», расположенные в одном контексте, в непосредственной близости, эти фразы шокируют. Почему? Потому что когда мы думаем о том, кто умер на Голгофе, Бог или человек, и нам трудно дать на это ответ. Почему? Потому что Бог не может умереть. Точно так, как круг не может быть квадратным. Бог – это источник жизни. И сказать «Бог умирает» – это нонсенс. Это абсолютный абсурд. Невозможно, потому что Бог – это постоянный источник жизни. Его убивает, он живет все равно. Постоянный источник, вся жизнь от него. Уникальность богочеловечности Христа заключается в том, что Бог нашел такую форму, в которой Он мог умереть. Он это специально сделал. Почему? Потому что для искупления нужна была смерть Бога. У людей в человечестве не было никого, кто бы мог умереть за всех. Это мог сделать только Бог. А Бог не может умереть. Поэтому Бог изобретает вот эту сверхуникальную форму, когда Бог становится Бога-человеком, стопроцентным Богом и стопроцентным человеком, абсолютным Богом и абсолютным человеком. И Он делает это не для того, чтобы царствовать, для того, чтобы умереть. Причина, почему на кресте умер Бога-человек, это ответ на вопрос. Сказать, что на кресте умер Бог, неправильно. Сказать, на кресте умер человек, неправильно. На кресте умер Бога-человек. Это единственная формула, которая может объяснить то, что произошло на Голгофском кресте. Послание к римлянам, 5 глава, с 8 стиха. Апостол Павел объясняет, почему это так важно. Он говорит ученикам, и будет предан в руки человеческие. Это уже плохо. Но когда он говорит, что и убьют его, это совсем их расстраивает. Но Христос говорит им об этом, как о чем-то сверхнужном для них. Он говорит об этом утвердительно. Он говорит об этом не так, понимаете, придется, да, убьют, да, больно будет. Иисус Христос не говорит о боли здесь, Он не говорит о каких-то, о том, что будет сопровождать этот процесс. Он говорит о том, что это сверхважное событие случится, оно произойдет. Он говорит, утверждай, и убьют его. Знаете почему? Потому что в смерти Иисуса Христа искупление учеников. Вот почему он так торжественно об этом говорил. Потому что смерть нужна, чтобы спасти нас от греха. Потому что смерть нужна, чтобы мы жили. Смерть нужна, чтобы мы могли иметь доступ вот туда, в небо. К престолу благодати Божией. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Вот в чем суть. Бог доказывает любовь, что Сын Человеческий был предан в руки человеческие. Молния убьет или не убьет, лев задавит или не задавит, а человек точно. Предан был в руки человеческие. И убьют его. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью. Евреям 9 глава. Еще одно объяснение необходимости смерти Иисуса Христа. Для спасения человека Бог должен был умереть. Бог не мог умереть, поэтому Он стал Бога-человеком и умер для того, чтобы искупить людей. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Бог дает завещание. Но где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив. Новый Завет – это уникальнейшее явление. Это не просто так, помолись молитвой покаяния, прими 4 духовных закона. Это сверхсложная конструкция Вселенной. Это самое сложное явление во Вселенной. Речь идет о заместительной жертве Иисуса Христа. Речь идет о процессе, который происходит в духовном мире. Речь идет о том, что Сын Человеческий, Бог становится человеком, для того, чтобы взять с человека, взять с группы людей их грехи, принять на себя, принять до такой степени, что Бог видит его грешным, Бог поражает его. Он умирает, и все то, что ему принадлежит, принадлежит тем, с кого он снял грех. Он взял на себя наш грех и понес последствия его. Он отдает нам свою праведность вместе со всем тем, что праведности принадлежит. В этом таинство жертвы Иисуса Христа, в этом радость, которую мы имеем, когда мы слышим о жертве Иисуса Христа. Самое последнее таинство, которое не менее значимое, чем все предыдущие, человек, победивший смерть. То, что Бог умер, очень невероятно. Но то, что человек победил смерть, это еще более невероятно. Потому что человек пропитан грехом, и вся его суть наполнена смертью. Потому что Бог сказал однажды человеку, открыв ему свой закон, он говорит, если прикоснешься, если вкусишь, если пойдешь против меня, смертью умрешь. Бог не может быть неправым. И вот здесь во Иисусе Христе находится уникальное решение. Римлянам 6 глава 23 стих говорит, ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе. когда Иисус Христос говорил ученикам эти слова, когда Он обращается и говорит, Сын человеческий предан будет в руки человеческие, убьют Его и в третий день воскреснет, Он говорит об вот этой замечательной цепочке действий. И Он сообщает им сверхважную весть. Посмотрите, Деяния, 2 глава, 23 стих, которую мы уже читали, 23 и 24 прочитаем. «Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли, пригвоздив рукавами беззаконных убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать». В этом наше блаженство. Если бы наша вечная жизнь, если бы наше счастье здесь и на небесах зависело от каких-то наших успехов, то мы никогда бы его не получили. Никогда, абсолютно. Потому что, как мы уже видели, природа человеческая настолько гнилая, настолько грязная, настолько насыщена антагонизмом против Бога, что все то, что Бог делает, мы всегда против того, что Бог говорит. Но посмотрите, что получается. Грех, который Иисус Христос взял, умирает на Голгофском кресте. Но Бог, по причине того, что Иисус Христос провел здесь абсолютно праведную жизнь, воскрешает Его из мертвых. Смерть не может Его удержать. Смерть поразила Его, потому что Он взял грех человека на Себя. Но смерть не может Его держать. Почему? Потому что Он праведник. Потому что Он прожил жизнь праведную. Потому что Он ни одного греха не сделал. Потому что Он любил Бога. И в этом наше счастье. Когда мы в результате заместительной жертвы соединяемся с Иисусом Христом, эти слова касаются нас. Смерть не может удержать нас. Наша уверенность не в том, что мы сегодня святее выглядим, чем вчера. Наша уверенность совершенно не в том, что мы сегодня добрее или достижений больше у нас. Наша уверенность в том, что Бог, который воскресил Иисуса Христа, воскресит нас. Апостол Петр говорил об этом же, Деяния 3 глава 14-15 стих. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых». Апостол Павел 1 Коринфянам 6 глава 14 стих говорит очень просто, коротко и ясно. «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей». Вот почему мы можем сегодня торжествовать. Вот почему сегодня, когда мы вспоминаем о жертве Иисуса Христа, это причина для нашей радости. Вот почему это причина, это основание для нашего блаженства. Это основание свергнуть печаль. Ту, которую мы принесли с собой. Та, которая накопилась за неделю. Та, которая будоражит наш мозг. И вот сегодня, когда мы смотрим на крест, на Голгофу, на Сына Человеческого, преданного в руки человеческие, убитого, и воскресшего. Это основание смотреть на все это, восхищаться Божьим планом и благодарить Его за то, что Он дал нам с вами часть там. Мы сейчас помолимся. Давайте направим наше сознание, так как сказано в Евреям 12 глава 3 стих, «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами нашими». Жертва Иисуса Христа способна учить нас правильно мыслить. Жертва Иисуса Христа способна регулировать наши чувства, направлять их, делать их правильными. Жертва Иисуса Христа дает нам силу правильно жить. И пусть это будет так сегодня в сознании каждого из нас. Мы склонимся и будем молиться.